Дорогой он имел время обдумать план будущих действий, потому что жил не совсем близко от Песков, а именно в шестой линии Васильевского острова на Среднем проспекте. Мечтая о своей встрече и изыскивая разные средства, чтобы познакомиться с существом, пленившим его, молодой человек совершенно забыл свою усталость. Он ни разу не покусился нанять извозчика и возвратился домой уже в 10:00. Скажем здесь о нем несколько слов. Василию Михайловичу Ломтеву было 23 года. Он вел жизнь уединенную, ленивую, мечтательную. Окончив курс наук, не торопился, подобно большей части своих товарищей, отыскивать себе место. «Отдохну немножечко», — сказал он, хотя отдыхать было не от чего, и стал кое-как перебиваться частными уроками русской словесности, в которой он чувствовал себя всего сильнее, да небольшой срочной работой, получаемой им от знакомого журналиста. Заработанных денег ему только что доставало на прожиток. На удовольствие не приходилось уделять ничего. Но он не тужил, и если когда-нибудь у него являлось желание кутнуть немножко, сходить в театр или в другое какое веселое место, то это желание, благодаря ленивой, неподвижной натуре Василия Михайловича, быстро исчезало, не получив должного удовлетворения. В самом деле, одеваться, покупать перчатки, брать заранее билет, все это казалось ему таким ужасным, что он после некоторых обсуждений «за» и «против» и после предварительного совещания своим полосатым кошельком решался отложить лучше всякое попечение о веселье и принимался по-прежнему читать и курить, курить и читать. Говорят, что по библиотеке человека легко узнать его характер. Не знаю, в какой степени это справедливо вообще, но что касается до Василия Михайловича, то по книгам, стоявшим на его полке, можно было составить себе действительно некоторую идею о его личности. Книг этих было немного, и почти все стихи. Сочинения Пушкина и Жуковского, Шиллера и Гёте. Еще несколько мелких немецких поэтов. Дон Кихот и потом 2-3 французские романа, как, например, Оберман и Адольф, 2-3 эстетические сочинения и, наконец, идеи о философии истории Гердера. Вот и все. Это были, что называется, настольные книги Василия Михайловича. Он беспрестанно перечитывал их, заучивал даже некоторые места наизусть. Пушкина и Шиллера в особенности он не выпускал из рук. Часто в летнюю ночь открывал он окно своего мезонина и, смотря на колыхавшиеся при лунном свете деревья Среднего проспекта, начинал декламировать вслух строфы из Пушкина. Вообще, помечтать очень любил Василий Михайлович, и большая часть его времени проходила в мечтаниях. Разные несбыточные романы, которых он сам бывал, конечно, героем, складывались у него в голове. Ему нравилось по воле прихотливого воображения запутывать и развязывать эти сказки. Он так сжился с ними, так умел перечувствовать их, что порой ему даже казалось, будто он на самом деле переживает все это. Знакомых у него было немного. Большую частью его прежние товарищи, которые иногда навещали его или приглашали к себе. Василий Михайлович по временам не прочь был от кутежа, но только любил, чтобы это было все эстетически. Он имел непобедимое отвращение от всего грязного и уродливого. Красота имела в нем страстного, горячего, хотя несколько рабского поклонника. Сколько раз мечтал он о хорошеньком, светлом создании, которое полюбило бы его, и, несмотря на его бедность и ничтожество, подала бы ему руку на долгий житейский путь. О, чего бы не отдал он за подобную любовь, и каких жертв не принес бы он тогда любимой женщине! Как бы стал он лелеять ее, как бы гордился он этой любовью, как бы возвысился он ею в своих собственных глазах! Тогда началась бы настоящая жизнь, полная бесконечного невыразимого счастья. Но этого существа не находилось до сих пор по самой простой причине. Василий Михайлович весьма редко попадал в общество женщин, а если и попадал когда, то оказывался таким робким, таким застенчивым, что не произносил почти ни слова или произносил что-нибудь такое, что было вовсе не кстати и только возбуждало насильственную улыбку. Бойким даром слова не обладал бедный Василий Михайлович, и это огорчало его не на шутку. Он видел, что человек хорошо говорящий, хотя и не так глубоко и сильно чувствующий, будет всегда иметь перевес над ним, концентрированным и неспособным красноречиво высказывать все ощущения, наполняющие грудь его. Товарищи Василия Михайловича очень любили его, они знали его прекрасное, доброе сердце, его необыкновенное сочувствие всему благородному и высокому, его глубокое сострадание к чужому несчастью. Он приобрел даже в бытность свою в учебном заведении между ними некоторый авторитет. Во всех ссорах и вообще спорных пунктах к нему обращались как к самому добросовестному с рыцарскими понятиями о чести. Несмотря на свою бедность, он всегда готов был предложить нуждающемуся товарищу, не дожидаясь просьбы его, что имел в своем распоряжении. Сам же редко прибегал к займу, потому что, как я уже сказал, не позволял себе никаких наслаждений и тратил свои маленькие доходы на необходимое. Родных у Василия Михайловича не было никого в Петербурге. Старушка-мать жила где-то в провинции. Все доходы ее ограничивались небольшой пенсией после мужа, отставного капитана, умершего 2 года спустя после турецкой кампании, и потому сын не мог рассчитывать на ее помощь. Он хотел было сначала перевести ее в Петербург, но она отвечала, что не желает оставлять своего родного городка, к которому уже давно привыкла, что притом она чувствует себя уже слишком дряхлой для такого переселения, и только просила сына почаще писать к ней, уведомляя ее о своем здоровье. Это приказание матери Василий Михайлович исполнял свято и раз в неделю аккуратно отсылал к ней короткое, почтительное послание, от времени до времени прибавляя к нему какую-нибудь безделушку в подарок, что всегда очень утешало добрую старушку. Она не могла нахвалиться сыном перед своими знакомыми и только молилась Богу, чтобы он не дал ей умереть, не повидавшись еще раз с ее бесценным Васей. Василий Михайлович, в свою очередь, не прочь был даже вовсе переехать в провинцию, если б только нашлось порядочное и не слишком тяжелое место. Но как подобные места, если они существуют, не являются сами к услугам желающих? И как Василий Михайлович был слишком ленив для того, чтобы хлопотать, то этой мечте едва ли когда-нибудь суждено было перейти в действительность. А в ожидании места молодой человек продолжал курить и декламировать Пушкина, мечтать и давать уроки. Дни тянулись за днями, однообразно и вяло, похожие друг на друга, как братья-близнецы, не унося и не принося с собой ни печалей, ни радостей. Наконец, это невозмутимое существование начало утомлять Василия Михайловича. Ему захотелось также испытать волнение, захотелось более чем когда-нибудь отведать любви с ее небесной отрадой, с ее мучительной тоской, говоря словами его любимого поэта. Он всматривался в каждое хорошенькое личико, встречавшееся на улице, и спрашивал себя, не это ли будущая подруга моей жизни. Но будущие подруги проходили мимо, не обращая на молодого человека никакого внимания, и драмы любви все не было, как не было. «Неужели я умру, никого не любя, кроме героинь великих поэтов и никем не любимый?» — восклицал Василий Михайлович, возвращаясь к себе домой после своих вечерних прогулок. И ему делалось невыносимо грустно, хотя, казалось бы, времени было у него впереди еще много, ему только что минул 23-й год, и мысль о смерти не должна бы приходить ему в голову. Но у Василия Михайловича, между прочими особенностями, была следующая. Он постоянно воображал себя больным. С тех пор, как прочел какую-то медицинскую книгу, попавшуюся ему случайно под руку, в которой описывались признаки разных болезней. Напрасно уверял его знакомый доктор, что он совершенно здоров, что и пульс, и язык его ясно показывают это. Василий Михайлович каждый день отыскивал у себя признаки то водяной, то какой-нибудь другой, более мудреной и сложной болезни, и погружался в хандру.